смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Вот завершилась ТЭФИ минувшего сезона. Первый раз она проводилась в северной столице, и первый раз ее транслировал не московский канал. За 15 лет ТЭФИ переживала разные периоды вместе со страной и меняющимся телевидением. И вот о том, что показали и чего не показали, о том, каковы главные итоги этой телевизионной премии, о состоянии, собственно, телевидения и перспективах телевизионной академии, мы будем сегодня говорить с моими коллегами. Двое из них были со мной в Петербурге. Евгений Кузин со мной в студии. Здравствуйте, Евгений, главный редактор «Медиапрофи», профессионального журнала и телескопа. Арина Бородина, обозреватель «Коммерсант». Здравствуйте, Арина, с нами по телефону.
Здравствуйте.
И Арина, в отличие от нас, внимательно смотрела трансляцию. И уже ее материал в «Коммерсанте» сегодня стал поводом для многих весьма провокативных заголовков в интернете. И Наталья Ростова, обозреватель экспертного и аналитического портала «Слон.ру», тоже с нами по телефону. Здравствуйте, Наташа.
Здравствуйте.
Да, и давайте тогда начнем с Арины, как с человека, который выступил в данном роли, в данном смысле, большим телезрителем профессиональным, чем мы все с вами, потому что не успели уже увидеть трансляцию. Что, Арина, вас удивило или, может быть, порадовало, и вообще ваше общее впечатление? Или, наоборот, то, как и вы писали, ничего не изменилось, потому что цензура и здесь торжествовала. Хотя у меня по этому поводу тоже будут вопросы.
Здравствуйте еще раз. Ну, во-первых, если говорить в сухом остатке, значит, с конца вашего вопроса, на мой взгляд, в общем-то, ничего не изменилось в целом по подаче, по показу и по тому, как все проходила церемония ТЭФИ, да, с поправкой на то, что это другой город, там другой масштаб, другое место действия. То есть, на мой взгляд, вот глобально не изменилось ничего. Вообще в ТЭФИ вот за последние годы ничего глобально не изменилось. По-моему, все равно все как-то, как мне сегодня сказал один член Академии, известный телеведущий, лауреат ТЭФИ, все делают на тройку, как троечники. Но это не важно. А если начать с хорошего, а я все-таки начну с хорошего, потому что его меньше, на мой взгляд, по восприятию зрительскому, конечно, я смотрела очень пристально. Знаете, три таких положительных момента, ярких эмоций, которые у меня возникли во время церемонии, их было очень немного. Первое – это плачущая дочь Бориса Бирмана. Ее очень удачно показали вслед за словами отца, вышедшего на сцену получать ТЭФИ, что вот дочка сидит, волнуется. Показали крупный план плачущей дочери. Это было очень эмоционально. Лариса Гузеева, получавшая ТЭФИ как ведущая ток-шоу, мы выносим за скобки, насколько это соответствует жанру, но то, как она искренне радовалась, и именно потому, что она не телевизионщица все-таки, а актриса, это было действительно неожиданно и очень эмоционально, так приятно. Собственно, как и весь коллектив программы, они были очень эмоциональны. Ну и эмоциональность Познера Владимира Владимировича, вышедшего на сцену, именно его эмоциональность, она, в общем, тоже вызывала какие-то такие эмоциональные всплески, это, простите за тавтологию. Но все остальное от церемонии у меня оставляло большое недоумение, еще не зная о том, что вырезали купюры, о которых мы, собственно, постарались сегодня там частично написать. Потому что первое недоумение, которое у меня возникало по ходу всей трансляции, почему в северной столице, в которой масса известных, уважаемых всех в стране лиц, в том числе прекрасных женских лиц, не нашли более известных, что ли, ярких еще вручантов. Я никого не хочу обидеть из тех, кто выходил на сцену, но когда выходили представители «Единой России», Государственной Думы, Общественной Палаты,
которые еще и говорить не умели.
В том и дело, когда выходит господин Ивлев, возглавляющий комитет по культуре, и не может даже прочитать бумажку, которая у него лежит в конверте, это вызывает глубокое недоумение. Это у нас культурная столица нашей страны, на минуточку. Я уже не говорю о том, что впервые, я не говорю про политические какие-то соображения, впервые это даже не надо было присутствовать в Петербурге, когда закончилась церемония, я посмотрела и увидела, что в одной номинации я просто не узнала, кто победил. Такого не было никогда. Да, бывает, что люди не приезжают на церемонию получать статуэтки, такое бывает. Но чтобы об этом не объявили со сцены, а просто вырезали, раз не пришли, так и вырезали, и зачем показывать? Ну, это меня, конечно, тоже, в общем, поразило, и узнав, что... Более того, третий момент, который тоже не обязательно было присутствовать на церемонии, который вызывал недоумение, это вручение, опять же, приза Владимиру Познеру. Я не помню за 15 лет, чтобы когда человеку вручали приз за вклад, это делали не коллеги по цеху. Когда господин Лаптев начал говорить о своих воспоминаниях о телевидении, меня это так все было неловко на это смотреть. Он говорил обо всем угодно, только не о Познере, который еще сидел в зале, но при этом ролики уже прошли на сцене с его... творческим, ну, с тем, что делал Познер за эти годы на телевидении. Я не понимаю, почему это не мог сделать Швыдкой, коллеги по академии, которым сам Познер в течение 14 предыдущих лет всегда вручал этот приз за вклад. На мой взгляд, можно по-разному относиться к Познеру, но он этого не заслужил, это однозначно. Ну и уж когда стало известно, что у него просто вырезали половину речи, в том числе вырезали слова благодарности в адрес президента СССР и Михаила Горбачева и Александра Яковлева, который, собственно, благодаря которому, собственно, и началась перестройка, в том числе и на телевидении, на мой взгляд, этому вообще нет никаких ни объяснений, ни оправданий, никаких.
Оправданий это... нет, но объяснение есть, я про это спрашивала.
Нет, объяснений, может быть, и есть, естественно, но оправданий что... быть не может здесь да. никаких. И, конечно, не хронометраж здесь тому объяснением, это безусловно. Ну и вот, в общем, в целом, я говорю, что ощущение у меня осталось, конечно, скорее негативное, чем положительное. И сама церемония, хоть она и была в стенах Михайловского театра, она, на мой взгляд, могла быть гораздо оригинальней, сочнее и пристойнее. Но в целом, вот зрительское абсолютно впечатление, просто человек, который 15 лет ходил на ТЭФ и первый раз туда не попал, оно было с таким с большим жирным знаком минус.
Арина Бородина, Наталья Ростова, теперь ваше впечатление человека, находившегося в зале, а потом и Евгению Кузину я предоставлю эту возможность.
Для меня тоже одним из самых трогательных моментов было появление Владимира Познера на сцене, когда он получал именно за вклад в развитие телевидения приз. Неожиданно, потому что такой профессиональный человек, опытный, готовый к тому, что ему вручат, расплакался почти как ребенок. Это было очень волнительно, очень трогательно. И, конечно, Владимир Познер заслуживает того, чтобы его вклад оценили. Наконец-то это состоялось. Но вот что касается Горбачева, упоминания, ну, это какое-то проклятие ТЭФИ, что ли. Горбачева не в первый раз вырезают упоминания о нем. И более того, когда на одной из церемоний вручали приз команде «Взгляда», действительно, который благодаря только Горбачеву попал на телевидение, это препирательство самим Горбачевым вырезали, и благодарности в его адрес. Ну, то есть, что-то такое трагическое.
Причем это совершенно необъяснимо, потому что Познер получал приз в интервьюера как раз за интервью с Горбачевым, и Горбачев на экране был.
Абсолютно, да.
И у меня просто, скорее всего, тут даже, может быть, и не злокозненные вещи, а просто жесткие ножницы людей, которые подгоняли под формат. И вот ювелирной цензурой уже не занимались, а надо было бы. Да, Наташ, да.
И в Москве, и в Петербурге именно фигура Горбачева подпадает под цензурные ножницы. А что касается общественной палаты, то это, да, действительно очень было странно наблюдать этих людей на сцене, но я подумала, что, наверное, таким образом Михаил Островский восполняет отсутствие Тины Канделаки на церемонии ТЭФИ, потому что именно Островский, по ее признанию, пригласил ее в общественную палату. И вот на сцене профессиональной появился человек, связанный с политикой, который заменял собой телеведущую, которая, в принципе-то, и должна была получать. Ну, это такая забавность. Сама атмосфера, на самом деле, мне понравилась. В зале чувствовалось такое очень теплое, доброжелательное отношение ко всем выходящим на сцену, чего я не помню на самом деле за последние годы.
Это и правда.
Вы знаете, такое у меня ощущение было постоянно такого топора недоброжелательности и злобности, которую физически можно было почувствовать в Москве на всех предыдущих церемониях. Вот этот топор испарился. То ли это новое место, то ли потому, что некоторые конкуренты не участвуют, и вот эта аура недоброжелательности, она не проникла уже. Но и мне кажется, что очень постарались организаторы показать действительно, демонстративно показать, что Петербург — культурная столица. Все-таки там были очень уважаемые люди, и Михаил Петровский, председатель Союза кинематографистов, Дмитрий Месхиев и Владимир Гусев, директор Русского музея, и режиссер Александринского театра, и директор музея-заповедника Петергоф, чего, конечно, никогда не было в Москве. Мы никогда не видели на сцене ТЭФИ директора Русского музея Ирину Антонову или директора Третьяковки. Вот это было забавно. И отдельное спасибо команде, которая делала скетчи с помощью рук. Команда называется Handmade, это театральная студия. Это было очень здорово и очень трогательно.
Ну, это
Извините,
смотрелось, как я понимаю,
прервалась.
Именно... Вот связь прервалась. Это было, видимо, очень выразительно в зале, и, скорее всего, что-то мне подсказывает, гораздо менее выразительно это выглядело на экране. И Арина это может подтвердить, а я хочу просто, прежде чем мы уйдем на короткое объявление, спросить, вырезали все-таки последние кадры там, где мелькали Гусинский, Березовский и Киселёв. Вот это Киселев, и вот это вот все то, что составляло другое телевидение, другой эпохи, и эти кадры были очень такими сильными в первой церемонии в Москве, но тогда все знали, что их не покажут, и они были вообще сопряжены со страной, и нарезка была очень тоже эмоциональная. А вот здесь эти финальные кадры остались или нет?
Конечно, не было ни Березовского, ни Гусинского, был только Евгений Киселев, и мне потом моя коллега из Питера, Анна Пушкарская, сказала, что их показывают. Правда, про Березовского она мне не говорила, сказала, что был Гусинский. Я просто хочу сказать, что этот театр миниатюр уже был на ТЭФИ в Москве, поэтому на меня это супер какого-то впечатление, например, не произвело, а по телевизору это было вполне мило, действительно, но не более того.
Арина Бородина, Наталья Ростова, которую сейчас к нашему разговору обратно вернут, Евгений Кузин сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева, Арина Бородина, Наталья Ростова, мои коллеги из газеты «Коммерсант» и портала «Слон.ру», Евгений Кузин со мной в студии, журнал «Медиапрофи» и «Телескоп». Обсуждаем мы, как прошла в северной столице церемония ТЭФИ, 15 лет этой национальной премии, и что ее ожидает в будущем, и каковы перспективы у телевидения и у Академии. Я напомню наши средства связи. Вы можете присоединяться к нашему разговору, и сразу же после новостей на Радио Свобода мы будем слушать и ваше мнение, может быть, о церемонии, может быть, о результатах. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Евгений, ваше впечатление и мнение.
Дабы не сильно повторяться, я бы хотел себя лично тоже приятно удивиться за ту реакцию Владимира Владимировича Познера, который один из немногих, наверное, если не единственный из выходивших на сцену, заранее знал о том, что он получит приз, и все равно вот искреннее волнение и дрожь голоса поразили. Также я хотел бы вот к тому, о чем еще не говорили коллеги, добавить, что впервые за последние, по крайней мере, 10 лет, которые я внимательно слежу за ТЭФИ, церемонии уделили такое большое политическое внимание, что ну, я не могу не отметить. Это и приветствие двух первых лиц государства, озвученные, правда, не лично представителями.
Сергеем Нарышкиным.
Сергей Нарышкин зачитал от президента, Михаил Славинский от премьера. Присутствие самого, соответственно, руководителя президентской команды на церемонии в зале.
В царской ложе все трое.
Валентина Матвиенко, да. Михаил Сеславинский.
Ну, да,
редкие гости такого полета на ТЭФИ. Это первое.
Второе... Я думаю, что это во многом поддержка Михаилу Швыдкому. Как-то вот так вот. И демонстрация, как мне кажется, того, что вот это не произойдет, того,
да.
что произошло с кинематографической
вот
премией.
Да, я и хотел сказать, что вот я в этом увидел именно намек власти на то, что, ребята, национальная премия нужна, мы ее признаем как единственную награду, о чем и звучало и в том, и в другом выступлении. Второе, тоже приятное для меня эмоция. Браво на ТЭФИ я давно не слышал. Вот в зале, кроме самой заставки, которая периодически перебивала вручение тех или иных номинаций,
со словами «браво».
Люди в зале периодически кричали
да,
«браво»,
да.
Это было приятно, это вот такое, наверное, культурное отличие и публики, которая была в зале, и самый важный момент – за 10 лет никогда зал не оставался таким полным до конца церемонии. Обычно к середине в зале оставалось примерно половина тех, кто пришел, а к концу, наверное, не больше треть. Здесь, ну, может быть, 1-2 человека и покинули заранее, до окончания церемонии, но зал был полный, что тоже для меня было приятным впечатлением. Я думаю, что все-таки вот обсуждали же, почему по-другому немножко воспринималось и вели себя телевизионщики. Мне кажется, что фактор места сыграл существенно.
И потом приехали те, кто хотел приехать, не приехали на праздник, никто не торопился. В кулуарах говорили о том, что некоторые приехали за сутки, погуляли по дворцам, паркам, городу, с иным настроем пришли. Это все имеет значение.
Остались
никто
потом
на работу не рвался.
Праздник,
да.
Что тоже...
Видимо, имело место, имело. Хотя я думаю, что вот этот перелом, не знаю, как у вас, но у меня сложилось это ощущение, что вот эта такая очень болезненная реакция на то, что развалится, она как-то в этот раз была смикширована. Это ничего не означает, каналы так и не вернулись, ради которых, собственно, Швыдкова, да, к водяному перемирию
призывал. И более того, после
да.
такого триумфального урожая Первого канала... все меньше сомнений, что это произойдет в ближайшее время.
Ну вот теперь я хочу спросить Арину о ее оценке, собственно, двух главных трендов, как все теперь любят говорить, развлекательного, информационного, и того, как вот с некоторой, как и вы написали, некоторые, или это не вы, по-моему, Александр Мельман написал, да, про фигу в кармане он, что да, академики да, голосовали, а про информацию вот поставили такие скобки. Как вы оцениваете, как распределились голоса. Ясно, что про каналы все понятно, а вот про эту такую тенденцию, не говоря уж о том, что церемония обогатила теперь индустрию и телевизионную тусовку словами про информационное оружие, потому что теперь...
Тоже не вошедшими.
Не вошедшие в ремесло, потому что представитель Вестей 24, получавший специальный приз, сказал о том, что информация – это наше оружие и наш мир. И тут же, конечно, начали шутить в кулуарах, что появился новый слоган «Новости – наше оружие». Арин, как вы оцениваете?
Я, во-первых, хочу маленькую ложку дегтя очень коротко вот в то, что сейчас сказал Женя, внести, потому что по телевизионной картинке было очень много просто неизвестных гостевых, я бы сказала, лиц в зале, поэтому чего же им уходить с церемонии, они пришли на праздник «Звезды Москвы» и Центрального телевидения в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге, конечно, это для всех был праздник. Телевизионщиков было мало, они в Питер приехали не все. В основном это был Первый канал, те, кто входили в номинацию. А поскольку поскольку, переходя уже к вашему вопросу, в каждой номинации был Первый канал, а в некоторых даже все три программы были с Первого канала и конкурировали между собой, то и атмосфера доброжелательности, безусловно, была. Но, к сожалению, это так получилось из-за того, что премия ТЭФИ в этом году, ну, прямо скажем, она не совсем полноценна. Это все равно ненормально, когда три крупнейших национальных канала не участвуют в национальной премии. Это просто нонсенс, на мой взгляд. Хотя я согласна с Анной, это все-таки состоялось, это уже хорошо. Уж в каком виде, это другой вопрос. И более того, за всеми вот этими организационными шумихами, за тем, как вот приходили представители власти на ТЭФИ, я считаю, что это не хорошо и не плохо, это все равно. Есть поздравления от Путина, нет поздравления от Путина, какая разница? Это что-то меняет в нашем телевидении? Это скорее меняет что-то для президента Академии и для нескольких членов Академии, которые присутствовали или не присутствовали в зале. Все. И, ну и для нас с вами, поскольку мы давно следим за процессом. Понимаете, тут важно то, что конкурс уходит уже на второй или на третий план. Ведь почти никто, мне кажется, из академиков вообще не заметил. Вот они так хотели дать приз «Вестям-24», они заслуживают этого, но канал уже давно работает. Его ждали не за заслуги каналу, а для того, чтобы умаслить ВГТРК. При наличии фильма «Подстрочник» это он заслуживает быть событием. При наличии Евровидения в этом сезоне, хотя к нему можно там по-разному относиться, спецприз, специальное событие, это скорее эти проекты. И вот, пожалуйста, ВГТРК продемонстрировал свое отношение. Они даже Дмитрия Медникова не прислали в Санкт-Петербург, а прислали, извините меня, конечно, при всем уважении, людей, ну, не первого плана на канале «Вести-24». Более того, я с юмором уже относилась к тому, что Первого канала настолько много продукции, что, например, «Минута славы», которая вошла в номинацию, о которой не сказали на сцене, телевизионная игра, но ее можно как угодно называть, но только это не телевизионная игра. Это шоу развлекательное, юмористическое, как угодно, но это не игра. И поэтому, на мой взгляд, вот за всеми этими, извините за такое грубое слово, разборками, конфликтами внутри Академии, сама суть профессионального конкурса, она порой уходит на второй или на третий план. Хотя я искренне хочу порадоваться массе призов, которые, безусловно, там были абсолютно адекватны и достойны тех людей, которые их получали. Ну, можно сейчас долго перечислять, но,
да,
например...
Мы вернемся, Арин, вот уже в чуть более конкретной к номинациям и к победителям. Я хочу, чтобы потом Наталью отпустить. Просто короткий ваш комментарий по поводу вот этого разделения, того, что в лидеры информации вышли РЕН-ТВ, почти все, и, по сути дела, демонстративно был отодвинут как раз в этой сфере Первый канал.
Так, но, опять же, при наличии в конкурсе ВГТРК и, соответственно, представителей компании в информационной гильдии, этого, я боюсь, бы во многом не случилось, и поэтому я очень рада за РЕН-ТВ, но было бы гораздо приятнее, если бы они доминировали еще тогда, когда было бы еще больше представителей государственного телевидения вот в этих номинациях.
Наталья тоже спросила.
Да.
Ага. Но если уже теперь Наталья еще сможет с нами некоторое время побыть на связи, я ее прошу это сделать, чтобы потом после новостей прокомментировать этот же сюжет. Мы уходим на новости, и в программе «Время гостей» сегодня ко мне вечером придет Ирина Хакамада, и мы будем говорить об актуальных событиях общественно-политической жизни, о настроениях в российских регионах, она только что вернулась из Татарии, ну и, конечно, обсудим главных мужчин в российской политике, потому что они дали для этого массу поводов.
Здравствуйте, в Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы в качестве первого свидетеля обвинения в рамках второго уголовного дела против бывших руководителей ЮКОСа вызван бывший директор акционерного общества «Волна» Андрей Крайнов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Возле здания суда проходят одиночные пикеты. В Москве задержан подозреваемый в причастности к убийству главы Хасавюртовского района Дагестана Алим Султана Алтаханова. Как сообщили в прокуратуре, речь идет о водителе, который перевозил нападавших. Почти одновременно в Дагестане был убит заместитель начальника уголовного уголовного розыска Республики Алим-Султан Атуев. Погиб его племянник. Репортеры «Без границ» выступили в защиту журналиста и правозащитника Александра Подрабинока. Организация выразила озабоченность в связи с угрозами в адрес Подрабинока, который из-за этого вынужден скрываться. Россия игнорирует решение Европейского суда по правам человека по искам жителей Чечни, что способствует эскалации насилия на Северном Кавказе, считают правозащитники. Как отмечается в опубликованном вчера докладе Human Rights Watch, российские власти не выполнили решение Страсбургского суда более чем по 30 делам. Иран провел сегодня испытание ракет дальнего радиуса действия «Шахаб-3». Иранское телевидение сообщило, что ракета способна поразить цели на расстоянии до 2000 километров, то есть может достичь территории Израиля. В субботу и воскресенье состоялись также испытания ракет малой и средней дальности. Папа Римский Бенедикт XVI завершает трехдневный визит в Чехию. Сегодня утром глава Римско-католической церкви отслужил мессу под открытым небом в городе Староболеслав под Прагой в присутствии более чем 40 тысяч верующих. В Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будет обсуждаться вопрос о лишении российской делегации права голоса в связи с прошлогодним вооруженным конфликтом в Южной Осетии.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу. Арина Бордина, Наталья Ростова, Евгений Кузин, мои коллеги, обозреватели газет и порталов, которые пишут о телевидении. Мы сегодня обсуждаем 15-летие ТЭФИ и церемонию, которая впервые прошла в Санкт-Петербурге. И говорим о том, что все это означает, и есть ли ощущение каких-то перемен, и можно ли говорить о том, что Академия, в общем, выжила и как-то будет существовать и дальше, несмотря на то, что три крупнейших вещателя так и не участвовали в нынешней церемонии. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Наталья Ростова, вам слово.
Если возвращаться к теме РЕН-ТВ, то, безусловно, есть этот не очень приятный момент, невозможность насладиться до конца триумфом победы. Я напомню просто о том, что РЕН-ТВ впервые получила премию, я имею в виду Марьяну Максимовскую, она впервые получила премию именно тогда, когда ВГТРК вышла из церемонии ТЭФИ. Это случилось в прошлом году. Но это же не говорит о том, что Марьяна плохо ведет или она недостойна получить. Мне кажется, что она как раз достойна, и было бы гораздо лучше, если бы в зале при этом присутствовали представители и Первого канала, и ВГТРК, и они бы, может быть, и номинировались одновременно, но при этом было бы признано, что Марьяна делает лучшую информационно-аналитическую программу. Ну, это старое уже сравнение, но это действительно Олимпиада 80-го года без участия американцев. Есть в этом вот такая вот не очень приятная штучка. Но я очень рада, и мне кажется, что Марьяна достойна, наконец-то она получила и вновь получила в этом году.
Ну, так же, как и Михаил Осокин спустя 10 лет.
Так же, как Михаил Осокин, наконец-то, да, который совсем недавно вновь вернулся на телевидение для широкого зрителя и, наконец-то, тоже вновь получил. Я не знаю, есть ли будущее. Очень сложно об этом говорить. И станет ли ВГТРК возвращаться, при том, что ее все уговаривают, при том, что и премьер, и президент присылают свои адреса, при том, что все говорят о том, что это немножко не до ТЭФИ, когда основные участники, главное, не участвуют в этой церемонии. Я просто обратила внимание на то, что Константин Эрнст на этой второй церемонии церемонии ТЭФИ лица не вышел ни разу на сцену.
Ну, я думаю, что он вполне насладился триумфом, когда это происходило в Москве. Здесь его чуть-чуть более аккуратно благодарили. Но на самом деле перед церемонией, поскольку я сама это сказала, я спросила его, ну что, будем считать, сколько раз сегодня будут благодарить. Поэтому благодарили, но умеренно, я бы сказала.
Ну вот я не знаю, это дипломатичность Константина Львовича именно на второй церемонии, может быть, как-то будет оценена представителями ВГТРК. Может быть, они вернутся.
Не знаю, мне кажется, что ему это тоже было не безразлично, потому что я тоже, конечно, поинтересовалась о его настроении, но он не говорил о ВГТРК, и стихи, если вы помните, которые он читал на московской церемонии, они более чем были... так сказать, я бы сказала, вызывающими даже, про то, кто танцует и не горцует, и на самом деле тем, кто работает, пляски надоели, и лошади вдвойне. Поэтому тут намеки могут быть самыми разными, но, тем не менее, в Петербурге в субботу он сказал, что ему кажется, что Академия выживет, и... придут каналы, не придут, через какие-то, может быть, некоторое еще количество испытаний, все равно все вернется на круги своя. Ну, если так, то значит так. Если не так, значит, будем вот пока вне ДТЭФИ, как вы это назвали. Арина, вот теперь, возвращаясь к перспективам Академии, какое у вас впечатление?
Ну, опять же, вот поскольку мы все-таки говорим по телефону, какие-то вещи хочется откомментировать. Ведь, кстати, сказать поздравления, благодарности в адрес Эрнста из телеверсии тоже вырезали. Просто, уж я не знаю, намеренно или тоже сокращали хронометраж. Я знаю, что Борис Берман и Эльдар Жандарев со сцены тоже довольно язвительно поблагодарили. Этой благодарности в эфире не было, как и еще одной его благодарности в его адрес. Не знаю. Насчет перспектив Академии... Я согласна, что, наверное, этот год был переломный с точки зрения того, что могло вообще не состояться, а вот все-таки состоялось. Что-то мне подсказывает, что ВГТРК будет пока, как я говорю, таким заниматься мягким саботажем. И если только не будет какого-то прям политического решения, вот действительно им скажут: так, товарищи дорогие, вам надо вернуться, чтобы мы продемонстрировали единство. Но поскольку политических никаких особенных целей все-таки Академия, прямо так скажем, не демонстрирует, то я не думаю, что дойдет до того, чтобы кто-то там, Путин или Медведев, или их окружение, посоветовало Олегу Добродееву, чтобы он вернулся в Академию. Я думаю, что все-таки в принятии этого решения он будет самостоятелен. Насколько он займет эту позицию дальше, я не знаю. Что касается НТВ и позиции Владимира Кулистикова, я вот могу ошибаться, но что-то подсказывает мне, что он не вернется в Академию. Более того, если дела наладятся и как-то кризис более-менее все-таки хотя бы остановится, не то чтобы он пройдет, то я думаю, у них возобновится премия НТВ профессии репортера, и они будут себя прекрасно в этой лакуне чувствовать. Это не значит, что это хорошо, но мне так кажется. Ну и думаю, что Роман Петренко, в общем, может вернется, а может и не вернется. Тут трудно сказать, он более молодой и как раз не обременен какими-то политическими вещами, в отличие от двух выше названных людей. Не знаю, но меня просто смущает все равно, что Академия, как механизм, она по-прежнему остается такой же, как была вот особенно в последние годы. Ведь не смотрит же половина конкурсных работ, не приходят. И даже в первый день, хоть атмосфера действительно была милая, мы с вами там у свидетели, но ведь люди постоянно уходят из зала, постоянно не сидят до конца. Они все равно как-то очень избирательно радуются тому, как кого награждают. И я говорю, это только потому, что еще телевизионная трансляция велась в Санкт-Петербурге, и действительно вот люди приехали как на праздник. А была бы она опять в Москве, и опять бы уходили. И уходили бы толпами, и опять бы был редеющий зал.
Да, я согласна с вами. Это ужасно, и что с этим делать, совершенно непонятно.
С этим
потому что в мире так не бывает. Вот люди все-таки, даже если они друг друга могут не любить, конкурировать и так далее, когда есть такая премия, они находят возможность, способ и желание все-таки радоваться успехам коллег, по крайней мере, если они пришли в этот зал. Здесь непонятно, что с этим делать, как заставить людей соблюдать, ну, если угодно, такой вот этикет. Неясно. А Евгений, у вас впечатление какое?
ну, пока не переделаешь людей, по-моему, Академия не изменит. Людей, которые стоят сейчас за Академией, это представители учредителей основных каналов, я не думаю, что что-то кардинально изменится. Второй вариант возможный, ну, я не очень верю в его действенность, о нем говорят последние несколько лет, это резкое увеличение количества академиков. Кроме финансовых преград, никаких других я этому не вижу, но так, раз это до сих пор не произошло, наверное, те же учредители, которые создали Академию, финансировали ее долгие годы, ну, по каким-то причинам не хотят увеличивать. Соответственно, я думаю, что ближайшие пару-тройку лет мы все еще будем следить за вознёй вокруг Академии.
Коллеги, а у меня вот, да, вопрос вот какой. Может быть, мы с вами не все верно делаем? Ведь вот Академия отошла от номинирования через каналы. Мы с вами все равно продолжаем подсчитывать канальные призы и тем самым забываем тех, кто, может быть, в меньшем количестве, да, известен, но, тем не менее, как производители, тоже достойны всяческого упоминаний. Поэтому у нас выпадают и те, кто для канала ТВЦ работает, и для «Звезды», и для «Пятого». Может быть, все-таки это решение верно, и просто надо об этом больше говорить. Арина, как вы считаете?
Ну, это лукавая позиция, потому что если мы говорим о данности, которая есть, я, кстати, специально не делала акцента на каналах, коль уж указан производитель, я, указывая победителя, исключительно писала о производителях. Но там же все равно производитель Первого канала в основном. Более того, те немногие производители, которые работают для других каналов, они есть, но мы же все равно, это и сами в Академии люди, и сами члены Академии все равно считают по каналам. И каждый из руководителей, не убедит никто Олега Добродеева считать производителей, потому что новости – это главная амбициозная номинация для них. Новости делает только канал. Новости, ведущие, репортеры и репортажи – это только делается силами канала, а никакими не производителями. Это очень редко бывает, но вот Михаил Дегтярь разве что исключение из правил. Вот, поэтому я не думаю, что здесь наша какая-то есть вина, но будем считать по производителям, а все равно не будут смотреть даже производители. И более того, надо резко расширять круг тех работ, которые не от основных каналов. Есть эти крупицы, их просто надо видеть, потому что это и в этой же
вот
даже церемонии,
да,
это было.
С вами абсолютно согласна. Наталья Ростова, как вы полагаете, имеет ли смысл настаивать на том, чтобы выдвигать работы тех, кто видел и кто действительно достойный? Вот мы с вами, например, клуб телепрессы мог бы это делать по итогам сезона, а не слушать только тех, кто считает, что именно эта программа по какой-то причине должна в номинациях заявляться.
Ну, это речь, разговор о самой сути ТЭФИ. Самая-то главная проблема даже не околополитические интриги и расколы в Академии, а главная проблема, как мне кажется, то, что академики не смотрят то, что они выдвигают. И по большому счету, если с этой точки зрения смотреть, без разницы, канал это выдвигает или производитель, все равно отдают предпочтение каналу. Все равно сотрудники, работающие на Первом канале, голосуют за Первый канал, вне зависимости от того, видели они программу или нет. Например, очень спорный фильм, о котором было безумное количество споров в прошлом сезоне, «Мой муж гений».
Да уж. Вообще с сериалами
получил
плохо в этом сезоне.
Получил два приза – лучшая женская роль, лучшая мужская роль. Ну, если вот положить руку на сердце, это действительно лучшая работа.
Угу. Собственно, вообще с этими номинациями были проблемы. И Арина права, говоря, что неочевидны некоторые выдвинутые в номинации работы. Игровые программы не всегда игровые программы, ток-шоу не всегда ток-шоу. В общем, к этому ко всему есть вопросы. Так же, как с ведущими развлекательных программ, тоже не все очевидно. Конечно, об этом бы имело смысл разговаривать, но вот на этом фоне некоторого все время боязни, что все это схлопнется, разговоры, по сути, в общем, не ведутся, и на гильдиях в том числе. Давайте послушаем, что думают наши слушатели. Валентин из Рязани, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что вот это заявление об аполитичности Академии, это уже есть заявление политическое. Вот. Кроме того, там было сказано о том, что по-разному можно относиться к к Познеру, об национальной премии. Так я думаю, что вот Академия, ТЭФИ, Первый канал, в том числе Познер, очень так чутко и умело обслуживают нашу власть. За что получили все-таки не национальную, тут вы, конечно, загнули здорово, а сталинско-путинскую премию. Спасибо.
Да. Анна, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Спасибо. Жду уже 10 минут, но не зря. Знаете, я 15 лет присутствую на церемонии и могу сказать, что в этот раз ни один, я сидела и достаточно видно было, наверное, весь зал, ни один человек не покинул церемонию. Это было не только потому, что было всем интересно и все болели за номинантов, а еще и потому, что она была сделана очень компактно, не было номеров художественных, которые растягивали, и было действительно тяжело вот в прежние годы сидеть несколько часов, и поэтому, в общем-то, никто не ушел. В этот раз никто не ушел. Что касается Первого канала, вы знаете, давайте сравним хотя бы вот шоу «Ледникова» и Первого, и Второго, и сразу видно, что Первый канал, он действительно первый, хотя, ну, я профессионал и работаю совсем не на Первом канале. Заслуженно получают коллеги награды, я считаю, что, ну, к сожалению, да. И вот самое главное, в этом году спасибо огромное организаторам премии, что наконец-то могут производители выдвигать свои работы.
Ну, вы, как я понимаю, имеете отношение к производителям, для
да,
вас это важно.
Я производитель, для меня это принципиально важно, потому что, ну, я считаю, что я достойный продукт делаю, и в то же время я должна с поклоном идти к руководству канала, давайте меня выдвинем. Теперь я могу сама это сделать, и, в общем-то, это...
Это ну, важно. Спасибо. А хорошо, ваше отношение к тому, что вот не участвуют такие большие каналы,
надеюсь,
для вам это все безразлично, потому что вы теперь уже можете участвовать, или все-таки важно, чтобы все участвовали?
Нет, конечно, ну, во-первых, теперь я думаю, что производители тех каналов, которые не входят, может быть, рискнут, хотя, в общем, в этой ситуации вряд ли они пойдут на конфликт с руководством. Я надеюсь, что руководство этих каналов, ну, как-то переменит свое мнение и будет участвовать в ТЭФИ в ближайшее время.
Благодарю вас, Анна.
И секунду, один принципиальный вопрос. Для меня вот 15 лет, я смотрю церемонию, и очень обидно, что фонд развития телевидения, но получают премии все-таки кальки с зарубежных проектов, которые идут во всем мире. Ну да, хорошо сделано, но это не развитие телевидения.
Это правда, Анна. Если вы, если кто-то из тех, с кем вы делаете телевидение, члены Академии,
да,
то тогда вот они должны об этом говорить, действительно,
да,
развитие
вот телевидения. Члены Академии, еще был вопрос, что они не смотрят. Они смотрят по своим гильдиям, они же разделены на гильдии.
Это правда, да.
И вот мои коллеги, с которыми я знакома, все отсматривают все работы, честно голосуют, и на голосование, которое проходит уже с их присутствием, вы знаете, бывают спорные вопросы, я не буду озвучивать, может быть, это нельзя, но там со спорами решаются некоторые...
Бывает, бывает, это правда, особенно это связано бывает с документальным кино, там, где вот люди неравнодушные. Но вот, например, с таких сложных номинациях, я бы сказала, которые связаны с информацией, тут предпочитают скорее не спорить, а проголосовать тайно и уж дальше вот не разбираться, потому что если здесь всерьез разговаривать о том, новости ли наша профессия или новости наше оружие, то тут можно, в общем, сильно поссориться, даже на заседании гильдии. Я читаю сообщение с пейджера. Все-таки нудная была церемония, пишет нам Ирина Волкова с чадами и домочадцами. Возможно, потому что многие номинанты мне неизвестны или неинтересны. Порадовались за Максимовскую, Осокина, за Спиваковского. Номинировались ли когда-нибудь на ТЭФ «Исторические хроники»? Они и получали?
Они получали,
да. Да, получали. Спасибо Да, и вот кто-то еще и благодарит, потому что кому-то понравилась эта церемония. Александр из Москвы пишет: пир – это все во время чунмы, плавно переходящий в маразм. И главная новость Сутарбака и Табасаров раздута до уровня Кавказской войны. Поэтому что тут говорить о телевидении? Удивлен, что премию получил Верницкий, снявший фильм на изобразительном методе, открытом на нашем телевидении во время... непонятно чего, в 80-х годов, Александр из Сызрани. Ну, можно удивляться и другим обстоятельствам в данном случае. А, про Олимпийские игры. Ну, потому что там не только Верницкий имел это отношение к этому фильму. Фильм действительно достойный. Сколько в свое время плясали на костях демократических СМИ, издевались над Брежневым, навешивавшим на себя геройские звезды. А сами-то, как только разрешили, тут же с наслаждением стали украшать свои ничтожества всякими тэфями, золотыми перьями, побрякушками. И вот это тянется уже два десятилетия. Ну, вот так жестко реагируют на корпоративные премии слушатели Александр. Чтобы ВГТРК и НТВ вернулись на ТЭФе, надо действовать по рецепту Олейникова и Стоянова. Давайте свой плюс не лучшим, а всем, кто придет за ним. А вот каналу «Спорт» надо за спортивность вручать. Культуре-то уже вручали. Господа, может быть, объясните, какая именно нация вручает национальную премию Познерам? Ну, ясно, это не любовь к Владимиру Владимировичу, у которого не только российское гражданство. Национальную премию, уверяю вас, вручают разным, и даже есть в премии Эмми специальная номинация Эмми Интернешнл, которая вручается и иностранным гражданам за вклад и развитие в мировое телевидение. Ничего в этом зазорного нет. Кирилл Электросталь, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, гости. Я что хочу сказать. Вот хотелось бы, правда, вот то, что вы сказали, там некоторые каналы вышли из этой церемонии награждения, да, хотя они сейчас, они производители получают, но я бы хотел сказать, что, может быть, тогда сделать как бы акцент на нишевые каналы, вот, например, там он доказательство РНТВ, а если, например, вот у СТС вот есть холдинг, там участвует СТС, но он да, один вот холдинг.
Правильно, теперь вот да, все да, ждут перемен теперь... с пятым каналом,
ну,
да.
Да, хорошо, хорошо, а еще есть, у них же еще есть два канала, которые вообще как бы не участвуют в этом. У них есть домашний, это же их холдинг СТСовский.
Да.
Вот. Почему бы им тогда на их как бы... Почему они туда тогда не вступают?
Ну, вот это вот вопрос, что все должны быть активнее, потому что если сами производители канала активнее не будут, то, наверное, все это будет большой проблемой. Академики должны с большим критическим взором смотреть на разнообразие подаваемых работ. Просто нет, работы-то подают много. Видимо, все-таки достойных не так много получается. Ефим, Москва, мы вас слушаем.
Добрый
здравствуйте.
День. Да. Вопрос очень короткий. Я просто хотел спросить. Я знаю, что на нашем телевидении очень много покупается программ западных, как мне кажется. Происходит ли то же самое с нашими программами? Какие страны двадцатки покупают наш продукт? Спасибо.
Ну вот американцы купили некоторые права производство ТНТ, «Голод» и даже «Дом-2», там компания Sony.
Но производить они не начали.
Производить не начали, но лицензии купили. Ну, конечно, российский ответ всему латиноамериканскому мылу – это «Бедная Настя», которая была продана в 40 стран и лучше всего шла в Китае. И еще некоторое
самая
количество...
Самая свежая покупка – это «Папины дочки», которые сняты
СТС...
на германском канале.
Да, это тоже лицензия куплена. То есть, если говорить, конечно, это не так массово, как мы закупаем лицензии, но все-таки, если говорить об уровне российского телевидения, то оно сопоставимо с крупнейшими мировыми телевизионными индустриями, и путь этот проделал стремительно, конечно. Нам надо завершаться, и я хочу, чтобы мои коллеги коротко сформулировали все-таки вот свое ощущение, какие-то перемены будут и когда, как им кажется, в связи с академией, или все-таки вот это следующее 15-летие мы так вот в таком неопределенном состоянии и проживем. Арина Бородина, и, может быть, по пути какая-то реакция на слушателей.
Да, очень коротко. Я, во-первых, хотела сказать вот нашей слушательнице, которая по поводу члена которая является производителем, ей сказать, что вообще-то мы тут уже подзабыли все, но на самом-то деле от производителей давно принимаются заявки на конкурс. Просто можно было от одного производителя, от одного канала в одну номинацию, а сейчас это просто все расширено, и это всегда было. Более того, она справедливо сказала, что на ВГТРК вряд ли разрешат, пока они не вернутся вот во весь рост, производителям отдельно подавать заявки. Мне очень жаль фильм в этом смысле Лизы Листовой, которая могла бы запросто получить ТЭФИ, если бы она выставилась на конкурс, как мне кажется. Вот, и поэтому здесь попутно комментирую ее высказывание и отвечаю уже на ваш вопрос, подводя итог нашей беседе. Понимаете, в чем беда? Вот, например, Первый канал, он действительно во многом определяет тенденцию нашего телевидения. И он во многом на голову выше всех делает свои программы. Больше, меньше и так далее. Но вот если по гамбургскому счету, то это так и есть. А телевидение очень амбициозная отрасль. Наверное, самая амбициозная из всех, которые существуют, на мой взгляд. И никогда не смирятся конкуренты с тем, что у них меньше продукции, она иногда уступает по качеству. Ну, мы знаем, о каких конкурентах просто мы говорим, о ряде конкурентов, не обо всех. И поэтому я думаю, что вот в свете этого возвращения всех членов прежнего состава Академии уже в новую историю ТЭФИ, я думаю, что оно пока туманно, очень туманно. И глобально, я думаю, пока ничего не изменится. Мы в прошлом году с вами, Аня, это говорили. Да. И в этом году мы говорим то же самое. Ну, будет больше, меньше, может быть, новичков будет больше, может быть, действительно, производителей чуть больше будет. Но они все аффилированы с крупными каналами.
Но,
и, к сожалению,
во всяком
это данные.
Случае, будем считать, что все-таки не умерла. Наталья Ростова, мы вас слушаем.
Церемония будет, и ТЭФИ будет. Я в это верю. Но вне зависимости от того, участвует канал или нет, вырезают из трансляции что-то или нет. Каждый год существуют какие-то скандалы вокруг ТЭФИ. Видимо, это будет продолжаться просто в связи с тем, что это такая индустрия. Кстати, ведущая Ксения Рапопорт очень смешно сказала про то, что это настоящая элита нашей страны, которая влияет на умы, на души россиян. И, наверное, телевизионщикам это приятно было слышать. Действительно, у них громадная ответственность, может быть, они не всегда о ней задумываются, но они чувствуют, что они влияют на людей, влияют на судьбы России, и церемония будет, и даже если ВГТРК, НТВ и ТНТ вернутся, да, все равно будут скандалы бесконечные.
Хорошо
но
бы, чтобы
церемония
еще
должна быть, потому что должна быть оценка профессиональная.
Да, и хорошо бы еще, чтобы телевизионщики слышали Гришковца, который в финале пел про голоса, которым не надо изменять. Это, я думаю, голоса телезрителей. Евгений Кузин, завершайте.
Уверен, что еще одна церемония состоится. Опять же, поддержу Арину, что производителям ничего не мешало и 2 года назад, и в этом году выставляться, и отсутствие ТНТ и ВГТРК, работ, сделанных для ТНТ и для ВГТРК, показали, что производители по каким-то причинам не торопятся этого делать. Вот. Что касается будущего, у меня оптимизм. Звучало очень много на церемонии фразы, что телевидение объединяет. Вот хочется, чтобы учредители это все
чтобы телевидение
поняли
объединяло.
И начали, чтобы оно и их объединило, а не только зрителей.
Евгений Кузин, Арина Борисовна, Наталья Ростова, я благодарю и вас, уважаемые слушатели. А в 14 часов после новостей повтор программы «Свобода в клубах», «Голомания и франкофония». Ведет эту программу Елена Фанайлова. Микрофон была Анна Качкаева, Елена Клупаева за режиссерским пультом. Всего доброго, до свидания.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Кинорежиссер Майкл Мур разоблачает пороки капитализма.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Ясин считает, что двадцатка – это перебор.
Право автора.
Антисоветское – это просто-напросто шашлычное, считает журналист Елена Власенко.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Говорит